Джеймс Джойс. Дублинцы.
Аравия. Норт-Ричмонд-стрит была тихая улочка, оканчивавшаяся тупиком. Лишь изредка, когда после уроков веселой ватагой мальчишки высыпали из католической школы, она наполнялась шумом. В конце тупика возвышался двухэтажный необитаемый дом, отделенный от своих соседей незастроенным квадратным участком. Другие дома на этой улице с важным сознанием солидности своих обитателей глядели друг на друга непроницаемыми лицами своих коричневых фасадов. Прежний хозяин дома, обитавший здесь до нас, был священником. Он умер в этом самом доме, в гостиной. По комнатам дома, запертым долгое время, носился запах гнили, а чуланчик за кухней был набит старым хламом и макулатурой. В этой куче барахла мне довелось найти несколько книг без переплетов, с покоробившимися от сырости страницами. «Аббат» Вальтера Скотта, «Благочестивый причастник» и «Записки Видока». Последний роман мне особенно полюбился своими пожелтевшими листами. В запущенном саду позади дома росла одинокая яблоня, окруженная кустами, под одним из которых я нашел совершенно заржавленный велосипедный насос, очевидно оставшийся от последнего жильца. Он был добрым священником и после своей смерти завещал все свои деньги на благотворительные дела, а не хитрые предметы домашней обстановки, сестре. Короткие зимние дни, когда сумерки наступали раньше, чем мы кончали обедать, мы выходили на улицу, дома, на которые уже тонули во мраке. Полоска неба над головой лиловела, меняет цвета. Уличные фонари притягивали к нему свои слабые лучи. Холодный воздух пощипывал нос, и мы играли, пока не согреемся. Наши крики раскатисто отдавались во мраке молчаливой улицы. Увлеченные игрой, мы добегали грязными и темными переулками до самых окраин, вызывая на бой племена, населявшие лачуги. До калиток мокрых и темных садов, откуда поднимался запах выгребных ям, до черных вонючих конюшен, где кучер, моя, скреб свою лошадь и звенел сбруей с металлическими бляхами. А когда мы возвращались на улицу, на маленькие дворы уже падал свет из кухонных окон. Когда мы видели моего дядю, выходившего из-за угла, мы скрывались в темноте, до тех пор, пока с радостью не убеждались, что он достиг дома, не причинив нам вреда. Когда же сестра Мангана выходила за порог и звала своего брата ужинать, мы наблюдали за ней из нашего темного угла, пока она осматривала улицу во всех направлениях. Мы проверяли, долго ли она будет стоять. И если она упорствовала, мы оставляли наше темное убежище и покорно шли к дому Мангана. Она поджидала нас, темным силуэтом, вырисовываясь на светлом фоне полуоткрытой двери. Брат всегда дразнил ее, прежде чем послушаться, а я останавливался у решетчатых перил и смотрел на нее. Ее платье колыхалось в такт движением тела, а мягкий хвост косы перелетал с плеча на плечо. Каждое утро я садился на пол в гостиной наблюдать за ее дверью. Штора была опущена, но на 2 сантиметра не доставала до подоконника, так что никто с улицы не мог меня видеть. Когда она появлялась на пороге, сердце мое неистово билось. Я бежал к себе, хватал в охапку мои учебники и мчался за ней. Я никогда не терял из виду коричневого силуэта. А когда она приближалась к перекрестку, где наши дороги расходились, я ускорял шаг, чтобы обогнать ее. Это повторялось каждое утро, изо дня в день. Я никогда не говорил с ней, кроме случайно оброненных незначительных слов, однако при одном упоминании ее имени кровь приливала у меня к щекам. Ее образ сопровождал меня всюду, даже в самые неромантические места. В субботу вечером, когда моя тетка шла на рынок, я должен был идти с ней, чтобы нести покупки. Мы шли по улицам, залитым светом фонарей, наталкиваясь на пьяных мужчин, бормочущих женщин, среди ругань рабочих, резких криков лавочников, которые стояли на страже у бочонков со свиными головами, среди завываний уличных песенников, гнусавящих народную песню про О'Донован Росса или балладу о бедствиях нашей Родины. Все эти звуки сгущались для меня в одно ощущение, ощущение жизни. Я воображал себя невредимо несущим мою чашу среди толпы врагов. Порой мои губы непроизвольно шептали ее имя, словно молитву или гимн, словосплетение которых я и сам не понимал. Часто глаза мои наполнялись слезами, сам не зная почему. В другой раз словно поток зарождался в моем сердце и разливался по всему моему телу. Я предавался мыслям о будущем. Я не знал, смогу ли я когда-нибудь заговорить с ней, а если заговорю, то как сумею выразить мое смутное обожание? Но мое тело было как арфа, ее слова и жесты как пальцы, бегающие по струнам. Как-то раз, темным дождливым вечером, я вошел в гостиный зал, тот, где умер священник. Через разбитое стекло окна я слышал, как дождь непрерывными иглами вонзается в землю размокших гряд. Вдали, ниже меня, блестела лампа в освещенном окне. Я был преисполнен умиления до такой степени, что не мог больше смотреть. Все мои чувства словно заволокло туманом, и, близкий к беспамятству, я сжимал дрожащие кулаки, повторяя шепотом: «Любимая, любимая». Наконец, однажды она заговорила со мной. Уже при первых ее словах я ощутил охватившее меня смущение. Я молчал, не зная, что мне ей ответить. Она спросила меня: «Вы пойдете в Аравию?» Уже и не помню, ответил я ей или нет. «Это должно быть великолепный базар», — сказала она. «Я бы так хотела пойти туда». «А почему бы вам туда не пойти?» — спросил я. Говоря, она беспрестанно теребила серебряный браслет на своей руке. Она, по ее словам, не могла пойти, потому что на этой неделе в ее школе при монастыре будут говеть. Ее брат и два других мальчика бутузились в этот момент, отнимая друг у друга шапки. Я один стоял у решетки перил. Она оперлась о поручень и наклонилась ко мне. Фонарь напротив наших дверей освещал линию ее шеи, блеском играл в ее волосах, скользил вниз по руке, опиравшейся на перил. Он озарял белый подол ее юбки, загнувшийся от небрежного движения. «Счастливый вы, могли бы сходить туда», — сказала она. «Если я пойду», — ответил я принесу вам что-нибудь». Какие безумные мысли преследовали меня днем и ночью, начиная с того вечера. Я желал убить однообразно тянувшееся время. Меня раздражали уроки в школе. Ночью в спальне и днем в классе ее образ всплывал между мной и страницей, которую я пытался прочесть. Слово «Аравия» звучало набатом средь тишины, в которой нежилась моя душа и словно восточными чарами окутывала все вокруг. Я попросил позволения пойти в субботу вечером на благотворительный базар. Тетя была удивлена и выразила надежду, что это не какое-нибудь собрание масонов. В классе я отвечал не впопад и видел, как ласковое лицо учителя становилось суровым с каждым плохим ответом, и он выговаривал мне каждый раз в надежде, что из меня все же не выйдет лентяй. Я не мог собрать своих блуждающих мыслей и сосредоточиться. Я почти потерял терпение для выполнения серьезных домашних дел, которые теперь, когда они шли наперекор моим желаниям, казались мне детской игрой, отвратительной и скучной обузой. В субботу я напомнил дяде, что мне хотелось бы пойти вечером на благотворительный базар. Он возился у вешалки в передней, ища платяную щетку, и сухо заметил: «Да, я знаю». Так как он был в передней, мне не удалось, как обычно, выглянуть в окно из-под шторы в гостиной, и в дурном настроении я медленно направился в школу. На улице было пасмурно, и дул резкий ветер. Сердце мое ныло в предчувствии дурного. Когда к обеду я вернулся домой, дяди еще не было, но было еще рано. Я сел и стал глядеть на часы. На их равномерное тиканье действовало мне на нервы, и я вышел из комнаты. Я поднялся по лестнице в верхний этаж дома. Эти холодные, пустые и темные комнаты разогнали мою тоску и облегчили душу. И я шел по ним, напевая. Выходящее на улицу окно, я увидел моих играющих товарищей. До меня доносились их приглушенные неясные крики. Прислонившись лбом к холодному стеклу окна, я смотрел на темный дом, в котором жила она. Я простоял так целый час, и в моем воображении рисовался ее силуэт в коричневом платье, лампа своим мерцающим светом, освещающая линию ее шеи, руку на перилах лестницы и загнувшийся краешек ее юбки. Когда я вновь спустился вниз, я увидел миссис Мерсер, сидящую у окна. Это была старая болтушка, вдова-ростовщика, собиравшая почтовые марки для какого-то благотворительного предприятия. Мне с трудом удалось в этот вечер вынести ее болтовню за чай. Ужин затянулся уже более чем на час, а дяди все не было. Миссис Мерсер поднялась уходить. Она была недовольна, но не могла больше ждать, так как минуло уже 8 часов, а она не любила выходить поздно, считая вечерний воздух вредным для ее драгоценного здоровья. Когда она ушла, я начал в нетерпении мерить комнату шагами взад и вперед, крепко сжимая кулаки. Тетка сказала мне: «Боюсь, что тебе придется отказаться от этого базара на сегодняшний вечер». В 9 часов я расслышал щелканье ключа в дверном замке. Дядя говорил сам с собой, и я услышал, как вешалка в прихожей зашаталась под тяжестью его пальто. Я прекрасно понимал, что все это обозначает. Когда он наполовину окончил свой обед, я спросил его, не может ли он дать мне немного денег на благотворительный базар. Он совсем про него позабыл. «Добрые люди спят и видят второй сон», — заметил он. Я насупился. А тетушка довольно настойчиво сказала ему: «Дай ты ему денег и отпусти, раз так просит. Он и без того достаточно долго тебя дожидался». Дядя ответил, что очень сожалеет о своей забывчивости. Он прибавил, что верит старой пословице: «Труд без утех — характеру грех». Он спросил, куда я собираюсь идти. И когда я вторично объяснил, он спросил меня, знаю ли я стихотворение «Прощание араба со своим скакуном». Выходя из кухни, я слышал, как он начал декламировать тетушке первые его строки. Сжимая в руке флорин, я зашагал по Бекингемской улице по направлению к вокзалу. Вид ярко освещенных улиц, наполненных покупателями, напоминал мне о цели моего путешествия. Я сел в пустой вагон 3-го класса. После нестерпимо долгого ожидания поезд медленно тронулся. Он тащился вдоль стен старых домов над сверкающей рекой. На станции Уэстленд Роун толпа народу бросилась к вагонам, но кондукторы оттеснили их с криками, что этот поезд следует специально на базар. И я так и остался один в своем пустом вагоне. Несколько минут спустя поезд остановился перед деревянной платформой, наскоро выстроенный по случаю благотворительного базара. Выходя на платформу, я увидел на освещенном циферблате часов, что уже без 10 минут 10. Передо мной высилось огромное здание, на котором красовались волшебные буквы «Аравия». Я не нашел билета за 6 пенсов и, боясь, как бы ярмарка не закрылась, быстро прошел через турникет без билета, протянув шиллинг какому-то усталому человеку. Я очутился в большом зале, опоясанном галереей на половине высоты. Почти все киоски уже были закрыты, и большая часть зала погружена во мрак. Царившее здесь молчание напоминало тишину в церкви после богослужения. Я робко прошел на середину зала. Несколько человек толпились у еще открытых киосков. Перед занавесом, над которым из разноцветных лампочек была сделана надпись «Кафе Шантан», два человека подсчитывали деньги, лежавшие на подносе. Я слышал звон падающих монет. С трудом вспомнив, зачем я пришел, я подошел к одному из киосков и стал рассматривать фарфоровые вазы и чайные сервизы с цветочками. У входа в киоск девица, смеясь, болтала с двумя молодыми людьми. Я уловил английский акцент и непроизвольно стал вслушиваться в разговор. «Но я не говорила ничего подобного». «Нет, вы сказали». «Да никогда в жизни». «Разве она этого не говорила?»
«Да-да, я слышал своими ушами».
«Ах, какой вы обманщик!» Заметив меня, девица подошла ко мне и спросила, не желаю ли я чего-нибудь купить. Тон ее голоса был не слишком приветлив. Казалось, она заговорила со мной лишь для очистки совести, по долгу службы. Я смиренно посмотрел на большие вазы, которые, подобно восточным часовым, высились с обеих сторон у темного входа в киоск, и пробормотал: «Нет, благодарю вас». Девица поправила одну из вас и вернулась к молодым людям. Они продолжали разговор на ту же тему. Раз или два она мельком взглянула на меня через плечо. Я еще некоторое время совершенно бесцельно постоял перед киоском, делая вид, что я действительно интересуюсь выставленными в нем вещами. Потом я медленно отошел на середину зала, побрякивая в кармане 2 медными монетами. С другого конца галереи чей-то голос прокричал, что тушат свет. Верхняя галерея сразу же погрузилась во мрак. Я поднял голову к этому мраку, и мне показалось, что я различаю в нем самого себя, маленькую щепку, гонимую ветром на посмешище всем. Глаза мои горели тоской и злобой.